Вот так звук истории.
Здравствуйте, 15 часов 6 минут, мы в прямом эфире, работает YouTube, у нас канал «Дилетант», я тоже вот уже здесь приветствую, это Алекс. Здравствуйте, Сергей Александрович, он говорит, да, и всем добрый день. СМСки тоже у нас работают, +7 985 970 45 45, они вам еще понадобятся, так уже прагматично, во второй части нашей программы. В прошлый раз мы отложили программу об обретении списка иконы Казанской Божьей Матери, то, что рассказывал мне один из непосредственных участников вот этой самой эпопеи, которая началась в Казани и в Казани, в принципе, и завершилась, где вот та икона, которая хранилась у Иоанна Павла II, она вернулась в Россию, и об этом рассказывал теолог и священник византийского обряда католической церкви Адольф Хампель. Мы слушали его, когда он рассказывал о своем происхождении. Он ведь еще и судетский немец, и с такой удивительной судьбой человек. И стал русистом вот в Русикуме, в Ватикане, в Риме. Вот, но до этого мы отложили, потому что тогда умер Владимир Николаевич Войнович, и, конечно, мне очень хотелось вам и дать, и поблагодарить Радио Свободу за то, что у нас сохранилось дивное чтение Владимира Николаевича Войновича. Сейчас еще то, что первая часть, это во второй части будет с Адольфом Хампелем, другая часть интервью. О первой части мне все-таки бы хотелось вспомнить тех просто замечательных людей, если разобраться, всех троих, которые погибли в Центральной Африке. Мы много говорим об Архане Джемале, которого мы хорошо знали, и все вот мои более молодые коллеги, и те, кто с ним дружил, и те, кто постоянно с ним общался, после грузинской войны, после 2008 года, откуда он присылал и рассказывал, о чем он потрясающе, честно, точно, жестко, как он и всегда делал. Но давайте не забудем, что Александр Расторгуев и Кирилл Радченко – это люди удивительные, и чем больше мы о них читаем сейчас, увы, по таким тяжелым обстоятельствам, тем больше мы узнаем и понимаем, что это были за люди. Вот Александр Расторгуев. Это сказать, что он режиссер, это ничего не сказать почти что. И вот я бы хотел сейчас не распространяться, потому что сам я его не знал, но когда я слышу от знакомых, от очень близких людей, что это был за человек, то все больше и больше удивляюсь и жалею о том, что как раз не был с ним знаком. Давайте мы послушаем сейчас то, что у наших коллег с RTVI, конечно, сразу, и Ксерина Катрикадзе, когда пришла эта новость, они сразу позвонили главному своему редактору Алексею Пивоварову, потому что Алексей Пивоваров работал на проекте «Срок» с Александром Расторгуевым. И вообще мог сказать очень много. И говорили у нас и Виталий Манский. Вы слышали вот все, что было сказано о режиссере, документалисте и мастере кино, удивительного кино, каким был Александр Расторгуев. А мы сейчас с вами послушаем вот то включение по телефону, извините за качество записи, включение по телефону в эфир RTVI Алексея Пивоварова. С ним беседуют, вот будут несколько так, реплик и вопрос от Катерины Катрикадзе. Слушаем Алексея Пивоварова.
Я с Сашей был знаком не очень давно, ну как давно, 6 лет мы с ним были знакомы, наверное, давно. Он был одним из самых важных людей в моей жизни. Я, наверное, очень многих, если вообще еще кого-то могу на сегодняшний день назвать своими старшими товарищами, в хорошем смысле этого слова, в профессиональном, в первую очередь. И Саша, безусловно, был именно таким человеком. Потому что в нем сочетались очень несочетаемые, очень по-русски несочетаемые вещи. Он, с одной стороны, был таким ясным парнем, который не боялся испортить отношения с кем угодно, включая заказчиков, работодателей, включая сильных, мира сего, я имею в виду, людей, которые могли испортить ему жизнь, припортили ему из-за этого жизнь. А с другой стороны, он был очень чутким человеком, он был очень тонким человеком, и он, как он сам это называл, мы однажды обсуждали там какие-то личные материи, он очень тонко и точно сформулировал. Он человек, находившийся в орбите истинных смыслов. Мы с ним никогда не говорили на какие-то там религиозные темы, я даже не знаю, там был ли он воцерковлен или нет, я, например, нет. Но странным образом ассоциация, которая у меня возникла, это герой Петра Мамонова из фильма «Остров». Помните, там такой монах-отшельник, который живет на острове, и который такой очень колючий, и которому боятся лишний раз подойти даже его соседи по монастырю. Вот Саша был таким, ты мог к нему прийти с каким-то важным для тебя вопросом, личным или рабочим, неважно, он мог тебя обматерить, объяснить, что ты не так живешь, но при этом ты всегда понимал, что он на твоей стороне, и он сопереживает и сочувствует. Эти две вещи в наше время и в нашей профессии исключительно редки. Могу говорить об этом с полной ответственностью. Именно это, как мне кажется, давало ему возможность снимать те величайшие фильмы, которые он снимал. Я в первую очередь имею в виду дилогию «Я тебя люблю, я тебя не люблю», которую он снял совместно с Павлом Костомаровым. Я уверен, что это еще не понятый и недооцененный фильм, потому что он снят теми методами, которые еще только-только, к которым еще только-только подступает технология и зрительское восприятие. Он снят фактически самими героями, на камеру, которую Саша им давал на долгое время. Они снимали свою жизнь, и потом из этого складывалось кино, которое имело поразительную художественную силу. К счастью для всех нас, эта история повторилась на проекте «Срок». А потом мы еще несколько проектов сделали вместе. И в общем, до сих пор я, наверное, не очень понял, что произошло.
Я как раз хотела, на самом деле, спросить про «Срок». Это фильм, так сказать, не случившейся, что ли, революции в России в 2011-2012 годах. Расскажи, пожалуйста, подробнее об этом. Вас было трое, ты, Павел Костомаров и Александр Старгуев. Как это было? Какую роль в этом играл Александр Старгуев?
Ну, он в этом играл совершенно ключевую и принципиальную роль. Без него бы ничего этого не сложилось, потому что именно Саша собрал эту уникальную команду людей, молодых документалистов, из которых потом вышли нынешние звезды, типа Беаты Кубинец. И, ну, в профессии, внутри документалистской профессии, все эти люди известны были тогда, кто-то сейчас известны абсолютно все. И я работал на проекте «Срок», является абсолютно таким брендом качества в документалистском русском мире. Саша обладал уникальной способностью, при том, что я сказал, что он очень любил и умел ссориться с людьми, по делу и не по делу. Он умел собрать команду талантливых людей с абсолютно разными, возможно, взглядами и политическими, и жизненными, но он умел их как-то так собрать и одухотворить, извините за идиотское слово, что они делали совершенно удивительную вещь. Я в этом проекте был абсолютно продюсером. Я, в общем, по большому замутил эту историю, а потом я уже стоял в стороне с широко открытыми глазами и просто иногда в ужасе был от того, что происходит. Но это было так здорово, это было так круто, что я до сих пор вспоминаю этот проект как один из самых ярких пиков своей жизни. И профессиональной, да и человеческой тоже, потому что последнее, что скажу, я тогда как раз еще работал на НТВ, уже вот-вот оттуда уходил. И как раз вот знакомство с Сашей оказалось очень важным, потому что вот Гарри, который тоже работал на НТВ, он не даст соврать, для нас, для всех работавших в больших корпорациях, долгое время там успешно делавших всякие разные проекты, это всегда там был какой-то тяжелый шаг. Выйти оттуда вон, начать какую-то другую жизнь уже в таком достаточно зрелом возрасте. Саша был именно тем человеком, который мог объяснить другому, что есть другая судьба, другая жизнь, другая история, понимаешь? Другая история, при этом не осуждая и не обвиняя ни в чем. Осуждение и обвинение – это две самых распространенных ипостаси в нашем современном, особенно соцсетевом мире. Саша был этого начисто лишен. Начисто.
Алексей Пивоваров рассказывал об Александре Расторгуеве, и я бы хотел практически в стык дать вам послушать Александра Расторгуева. В 2012 году он давал интервью в Видеотеке в Киеве. Вы поймете, что это в Киеве, когда он скажет о пещерах еще. В Видеотеке, и как раз о проекте «Срок» он говорит, так что давайте через Александра Расторгуева мы сейчас посмотрим на этот замечательный проект, который у них был с Алексеем Пивоваровым.
Это, как и всякая история, она достаточно такая, как сказать, это цепь технических изобретений. Сначала Алексей Пивоваров, который ведет вечерние новости на канале НТВ, на канале, который ужасно запятнал себя пропагандистскими, прокремлевскими передачами про правозащитников и деятелей оппозиции. Тем не менее, канал, который больше других делал вид о том, что ничего в стране не происходит. И вот однажды Пивоваров отказался вести эфир, если там не будет сюжета о каком-то митинге. Он мгновенно стал национальным героем, потому что журналист на федерального канала, который рискует своей работой, карьерой, деньгами, больших, разных других проектов, которых он как продюсер делает. Вот. Если он так принципиально вдруг себя повел, это очень круто. И вот благодаря этому он заработал какую-то определенную репутацию, что ли, в этом оппозиционном мире. А дальше после этого он понял, что эту репутацию можно превратить в, ну, поскольку он журналист и профессионал высочайшего класса, он понял, что ее можно превратить в кино.
Но не он сделал вот это инженерное открытие, которое...
Почему? Я не знаю уже, кто сделал. Когда мы в сцепке работаем. Он позвал нас и тем самым предложил ключ к этому. Потому что он мог бы снимать это как журналист, да? Он мог бы просто писать интервью, там, снимать события. Но он позвал документалистов, которых он ждал, чтобы другого шифта этой истории. Во-вторых, все-таки в какой-то момент мы же снимали фильм. Почему мы вдруг взяли и решили выложить какой-то кусок из фильма в интернет? Но как только мы выложили этот кусок, мы уже выложили его готовым, одетым в шапке, условно говоря, имеющим форму эпизода, с названием «Эпизод такой-то». В этот момент мы поняли, что часть фильма, то есть часть того материала, который нам нужен для фильма, но который, может быть, нам для фильма не понадобится потом, но он актуальный. Эту часть материала можно уже показывать, как материал к фильму. И вот этот момент совместного решения вот, о том, что вот так можно поступать, он был как бы просто тоже маркетинговым ходом, но, с другой стороны, это было концептуальное решение в отношении фильма, потому что, когда стало понятно, что можно вложить 15 кусков, а если не 15 кусков, можно вложить кусок реальный из будущего фильма, который наверняка войдет в фильм. Таким образом, можно предложить зрителю догадываться о том, какой будет фильм, а может быть, даже участвовать в строительстве этого фильма. А следующим шагом стало понимание того, что нам нужно создать свою среду, в которой зритель сможет собирать этот фильм. Это вот клубок, который еще пока не смотался.
Особенные договоренности, я так поняла, с лидерами оппозиции и с властью вы вешаете на тех или других петличку безболезненно. По крайней мере, у вас есть такая возможность, да?
Ну, да, это условие деятельности, делания кино, да, то есть если мы будем смотреть на своего героя из толпы, то ровно как толпа видит героя, так мы его увидим.
И
непонятного.
Чего вы хотите достичь своим проектом? Есть какая-то у вас сверхзадача? Как у граждан, не как у режиссеров.
Да, сверхзадача есть.
Какая?
Она, знаете, вот я сейчас, мы с Аней ходили по пещерам, и там лежит Нестор Летописец. Я говорю: Аня, вот же лежит святой покровитель документального кино. Понимаете, вот такая себе задача. Да ведь?
Дайте денег.
Нестор Летописец.
Денег.
То есть вы создаете летопись современной России? Какая у вас задача?
Мы создаем летопись онлайн, в которую могут вносить свои коррективы большой коллектив авторов, то есть переписчиков. Среди них Мамонтов, который берет наши кадры и делает их из них как сказать, порочащие оппозицию фильмы. Среди них и просто люди, которые смотрят на эти кадры и понимают, что, ну, как мне кажется, во многом понимают, что происходит по-настоящему. Среди них тех людей, которые онлайн будут влиять, переписчики, которые много ошибок сделают потом, переврут слова, как это было во всех этих летописях. Вот, среди них простые пользователи интернета. Поэтому это такая большая-большая крупная игра.
Вот человек Александр Расторгуев, который, во-первых, потрясающе совершенно эстетически мыслил, и мы послушаем еще один небольшой фрагмент чуть-чуть попозже, но и при этом у него осознание, где он живет, что делает, зачем он делает, кому обращается, и такое четкое разделение, ну не то что добра и зла, а четкое совершенно разделение, что должно, что не должно, что он может себе позволить, он может себе позволить, что чего не может себе позволить. И согласитесь, что мы, говоря не только о великолепном военном журналисте и просто человеке-героике и честности необычайной, таком как Орхан Джемаль, когда мы говорим, что там был и, в общем-то, мысль этого проекта Александр Расторгуев, и то, что там был Кирилл Радченко, которого мы знаем меньше других, и я должен сказать, что вот действительно я только после этого страшного убийства я посмотрел, кто это такой. Ну, скажем так, Кирилл Радченко – это оператор, он и фотограф, он гражданин. И о нем вспоминал, я такие сцепки вдруг вижу. Вспоминает человек, который с ним приятельствовал, Александр Шубин, прекрасный историк. В автозаке они были в 2014 году, в феврале месяце, когда их взяли после митинга протеста по болотному делу, которое было. И там Кирилл Радченко всех фотографировал, он делал вот просто летопись того, что происходит. Человек, который взял и в 2016 году он работал на войне в Сирии для издания «Анна Ньюс». Он работал и сделал замечательный материал оттуда. А в 2018 году в этом Радченко был в Чечне наблюдателем на президентских выборах. Был, я по слогам повторяю, был в Чечне наблюдателем на президентских выборах. Это когда Алексей Навальный инициировал поездку в Чечню, несколько десятков человек из Москвы, и мы тогда говорили, что мы можем посодействовать, потому что там говорят, что нельзя, тут говорят, что нельзя. И одни говорят, что можно, третьи говорят, просто ничего не говорят. И мы тогда решили, что если надо будет, поможем. И был Радченко, был среди наблюдателей в 2018 году. Так что опять мы видим много всевозможных сцепок. Вот какая группа образовалась тогда и вот сейчас в Центральноафриканской Республике. Это абсолютно все трое абсолютно сознательные люди, люди, которые понимают и куда они ехали, и зачем они ехали. И я надеюсь, что если мы все-таки до конца не узнаем, что там в сущности произошло, то, может быть, нам ниточки какие-то станут понятны. И мы сможем, во всяком случае, даже внутри себя отмести достаточно дикие версии, которые появляются. Что до версий? Мы здесь говорили, сегодня с Алексеем Венедиктовым говорили о том, что версии – это сейчас политическая фантастика. Но еще раз я бы повторил вот что. Что мы сейчас можем говорить обо всех, кто разрабатывает или впускает такие версии по политическим целям, с холодной головой. Но этого я не могу сказать о Максиме Шевченко. И Максим Шевченко для него... Вот здесь мне понравилось, Дмитрий пишет, что он говорил как-то про бросом. И здесь говорил и об Александре, и о Кирилле. Но для него потеря Орхана Джемаля – это потеря родного человека. Евгений нам напоминает, что как все-таки ужасно, совсем недавно мы соболезновали Орхану, когда умер его отец Гейдар Джемаль. А теперь Вот так. И у меня была ужасная вещь совершенно. Я оговорился не в эфире, правда, но когда пришло Гейдаре Джамале тогда сообщение в 16-м году, когда он умер, и я пришел и как-то и вижу, что тихо, после того, как я сказал, я просто автоматически перепутал имена. И мне было так ужасно. Неужели какой-то с криками типун мне на язык? Я оттуда выбежал от продюсеров вообще, что я вместо Гейдар сказал Архан. Тем более Архан всегда подвергался неизмеримо большей опасности человеческой, чем его отец. Мы вот о семье Джамали мы еще вспомним, и я бы хотел просто завершить передачу всю уже после части, которая пройдет на другую тему. Я бы хотел вспомнить об Архане Джамали достаточно непрямым способом. Я расскажу, каким. Я прочту вам три небольших текста, три стихотворения его отца, Гейдара Джамали. Я тогда выпросил у Максима Шевченко, который ходил с книжкой, изданных стихотворений. Мне показалось, что это должно быть интересно сразу. Но я взял ее, раскрыл и увидел, что там есть очень интересные вещи, очень интересные стихи Гейдара Джамали. Ну, давайте мы вернемся сейчас к Александру Расторгуеву. И меня просто поразил маленький кусочек. Был снят просто такой вроде хоум-видео. Ну, люди сидят, выпивают, говорят вместе с Костомаровым. Они там сидят, еще разные люди. Разговаривают о том, о сём. И отмечают вроде бы. И там оказались несколько удивительных просто текстов Александра Расторгуева. И вот сейчас вы послушаете один кусочек о том, что такое документальное кино и каким оно может быть.
Я уверен, что можно снять документальное кино про сны даже, которые снятся в голове человека, который ничего не делает. Это совсем документальное кино. Вопрос в том, еще раз тебе говорю, что документальное кино снимаешь ты. То есть это про тебя кино. Когда ты его снимаешь, оно кино про тебя. Все. Там ничего больше нет, кроме того, одного тебя. Ты пользуешься жизнью как способом, как готовыми пазлами, чтобы рассказать историю про себя.
Да. Да, вот именно. Поразительный совершенно человек. Вот если мы не узнаем, что произошло, то узнаем, где ложь и кто лжец, пишет из СМС-ку. А говорят ведь, если ошибся, вот АН пишет мне, вот когда я ошибся, то 100 лет проживет. Не вышло, не вышло. Здесь советует Александр Бродский, советует на Радио Свободу посмотреть культ личности с Арханом Джамалем. Вот я вам скажу, вы понимаете, я имею право, полное право вот говорить, давайте вернемся на секунду к Максиму Шевченко. Я имею полное право говорить и очень уважать Максима Шевченко за очень многие вещи. Это первое. Второе, ему сочувствовать в его горе, которое сильнее, чем у множества из нас. То, что он очень дружил с этой семьей. Я имею право, потому что, если вы знаете, если вы помните, то я публично говорил очень резко, когда вот для того, чтобы как-то противостоять и опровергнуть тому, что Максим говорит. Но я его знаю как человека, и он очень глубокий, интересный человек. Я никогда не буду относиться к нему однозначно и просто. На этом мы закрываем сейчас эту часть передачи, а через 5 минут перейдем к другой.
Вот так звуки истории. Вот так звук истории.
Мы продолжаем нашу сегодняшнюю программу. Здесь спрашивают, будет ли в августе у меня передача о подавлении пражской весны, о вторжении в Чехословакию. Будет передача обязательно. Может быть, я ведь делал передачу, и, может быть, я ее повторю просто во всяком случае, или повторю фрагментами с уже новыми комментариями и, может быть, новые материалы. Потому что, конечно, 20-е числа августа это и стоит вспоминать именно об этом. Потому что в 68-м году это было ключевое, перевернувшее очень многое в нашем сознании событие. И сейчас мне стали довольно странным, когда говорят, а пражская весна была, может быть, несколько не такая, как мы думаем. В деталях, может быть, да. И, может быть, было бы даже, мне странно слышать, было бы хуже, если бы танки туда не въехали, советские, в Прагу. Вот это я вам, дорогие друзья, знаете, только сухой ум и, может быть, в наших условиях праздный, может задаваться таким вопросом, было бы хуже. Для нашего с вами сознания это было бы гораздо лучше. Это было бы много лучше. Мы вот тогда не вели войска в 80-м году в Польшу. И в 81-м году не вели в Польшу. И при всех сложностях, которые переживает Польша, это было правильно. Абсолютно, что не ввели тогда в Польшу войска. Сейчас вот о сложности истории и вот о сложности пути мы вспоминаем Адольфа Хампеля, нашего гостя, который ему 85 лет уже. Это судетский немец, который прошел очень долгий путь и изучение русской культуры потом, и взаимодействие с Россией. И один из таких ключевых его больших эпизодов, описанный в его книге, и я, кстати, скажу, что у меня есть 3 экземпляра этой книги, и я их охотно отдам тем, кто мне напишет, а Сергей Кузнецов запишет номера смс-ок, потом вот пока просто те, кто хочет книгу Адольфа Хампеля «Долгий путь». И эта книга очень и очень познавательная, замечательная, открывает нам сложность нашего времени и сложность 20 века уж во всяком случае. Ну вот, обретение списка, намоленного списка, почитаемого списка Казанской иконы. Это был шанс такой примириться по-человечески, по-настоящему православной и католическим церквям, но этот шанс не был использован, но факт состоялся. И Адольф Хампель сыграл немалую роль в том, что это было. Слушаем профессора Хампеля.
Наш университет Гисен имеет партнерство с университетом в Казан. И там бурмастер имел любезность пригласить всех иностранных гостей университета на прием.
Это было когда, профессор?
Это было еще в прошлом столетии.
Да, конец 90-х годов, да? Мэр Казани вас пригласил, да.
И тогда Исхаков, имя этого бурмистра, и он выразил желание, что каждый год сделать какое-то приветствие на своем родном языке. А передо мною были уже 2 немца. И я думал, что это скучно, если третий еще говорит по-немецки. Из-за этого я сказал, я католический богослов, и для нас второй родный язык должен быть латин.
Так.
И так я тогда произнес маленькую речь по латине. Конечно, никто не понял что-то, но бурмистр был так в восторге, он сказал, в моем городе говорит по латине, это никогда не случилось. И сказал, я вас приглашаю приглашаю на визит завтра. И я думаю, что хочет татарский мусульманский бургермайстер от католического богослова. И я пошел туда. Все уже знали, значит, это на Кремле. И тогда он сейчас тронул его желание. Он сказал, вот у нас самое драгоценное в Казани была икона Божьей Матери. И это потеряно. И идет слух, что она в руках католиков. И за это он хотел меня поручить с заданием искать эту икону.
Так.
И он тоже организовал одну тим, один тим для телевидения, татарский, русский, и я один немецкий. И он, я тогда был советник для обоих. Так как оба не знали ничего о церковной терминологии. Да. И так мы искали 2 года, мы искали икону, поехали во все эти русские города, где сказали, может быть.
Да, там целая история, да.
Я спросил в моем колледже в Риме, в русской папской колледже, там я спросил одного старого священника, слышал ли он что-то о старой русской иконе? Он сказал, да, эта икона находится в Фатима, Фатиме,
Португалии.
Да. Там место паломничества. И у вас был один друг, с вами учился, он теперь священник в Соединенных Штатах. И я ему звонил, и он сказал, да, он может помочь, но хочет участвовать в этом
предприятии. Ну да, в этом предприятии.
А бургомистр Казани сказал, он платит все расходы, что они нужны, чтобы найти икону. И ну, тогда, значит, в конце концов появилось, что икона была во Фатиме. Так как во Фатиме было такое явление Богоматери Марии, детям.
Да.
И они сказали, если вы молите много и все верующие, тогда Россия обратиться к вере, так да. Как это явление было в 17-м году во время революции. Ну да, значит, Фатима сейчас имеет какую-то связь с Россией.
Да.
Молится за Россию. И, но икона находилась на иконном рынке Америки. И это американская католическая организация Blue Army.
Blue Army, да, такая небесная или синяя армия, да, да.
Они купили за 2 миллиона эту икону на рынке, и они подали вместе паломничества Фатима эту икону, которую они купили. А это такая сложная история. 13 мая было это явление Богоматери. И 13 мая был замах, или как сказать,
покушение, да, на это имеется в виду на папу Иоанна Павла. Да, 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 да.
Да.
Да. Алиаджа, да.
Что он пережил?
Папа Иоанн Павел II.
Приписывает помощи Богоматери, Фатимской Богоматери.
Да, это известно, да.
И он поехал туда поблагодарить и видит эту икону, и он выразил желание иметь эту икону в своей собственной капеллице.
Да, в Ватикане у себя.
Да, да, в Ватикане. И теперь она находилась в Ватикане. Но наша задача была снимать эту икону, задача и найти, и тоже делать фильм.
Фотографировать, да, и снимать для телевидения, да?
Да. Тогда Я написал нунции эту амбассадору Ватикана в Германии. Он сказал, я уже все приготовил, вы можете снимать икону в Ватикане. Но вы должны это делать через секретариат экуменизма в Ватикане. Но они не сотрудничали. Они сказали, нет, нет, это слишком деликатная вещь для телевидения. Нет, так они хотели сохранить это за ключ, чтобы папа получил разрешение посетить Россию. И патриарх, значит, там пригласили его Горбачев, Ельцин, да, и тоже Путин.
Да.
Пригласили папу поехать, но патриарх Алексей II...
Всегда был против.
Я получил аудиенцию у патриарха, и я его спросил, хотите, чтобы папа принес икону в Москву, в Россию? Он сказал, икона да, папа нет.
Понятно.
Но какой выход? Это уже был тупик. Но тогда я внушал бюргермайстер, чтобы он спросил у папского нунциус в Москве аудиенцию у Святейшего Отца. И он это сделал, и сейчас получил аудиенцию у
Иоанна Павла II, да.
И он меня спросил служить как переводчиком там в Ватикане. Но я, конечно, охотно это сделал. Тогда, значит, шаг за шагом, но когда ватиканская дипломация узнала, что этот старый и уже больной папа уже не будет ехать в Россию, они передали икону немецкому кардиналу Каспер. Он
да.
тогда был председатель этого секретариата за экуменизма. И так икона приехала с торжеством в Москву.
Потом в Казань.
И когда Казань, тогда, значит, они меня пригласили как почетного гостя. И было интересно, очень много народа, все мусульмане и, конечно, все православные. Они пришли на прием икону, но что было интересно в своей речи. Патриарх ничего не сказал о Фатиме, о папе, что она была подарок от Ватикана.
Да.
Ничего не заметил в своей речи, и после него Шаймиев, президент Татарстана, произнес речь и так хвалил папу и патриарх рядом немножко неловко. Было ему, что мусульмане так хвалить. Так это была история с иконой.
Да, это Адольф Хампель. И вот это поразительная совершенно история. И мы почти не видим имени Адольфа Хампеля в отчетах о встречах, о передаче. Проблема была Богородицкого монастыря, который восстанавливали. И Камиль Исхаков сыграл очень большую роль в восстановлении этого монастыря, где, в конце концов, и появилась, и установилась икона, этот список. Да, Алексей II был категорически против визита папы и установления отношений между католической и православной, русской православной церквями. Он тогда же дал интервью, Алексей II, дал интервью газете «Карьера де ла Сера» в августе 2004 года, когда икона появилась в Москве, и он говорит, что когда прекратит католическая церковь переманивать на нашей канонической территории наших верующих, вот тогда и поговорим. Но при этом он написал послание В 2004 году, провожая делегацию, как пишет официальный сайт Русской Православной Церкви, передал послание кардиналу Вальтеру Касперу, послание папе римскому Иоанну Павлу II. И вот текст этого послания. «Сердечно благодарю вас за передачу Русской Православной Церкви списка Казанской иконы Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Пресной Девы Марии. Праздник Преславного Успения Божьей Матери 28 августа сего года представительная делегация Римско-католической церкви, возглавляемая кардиналом Вальтером Каспером, председателем Папского совета по содействию христианскому единству, вручила нам эту икону после торжественного богослужения в Успенском соборе Московского Кремля. Возвращение святой иконы, принесенной вашими посланниками, воспринимается полнотой Русской Православной Церкви как акт восстановления справедливости и одновременно как акт доброй воли со стороны вашего святейшества. Верю, что принятое вами решение о передаче иконы свидетельствует об искреннем желании преодолеть существующие между нашими церквами затруднения. Пусть это событие станет нашим общим вкладом в преодоление негативных последствий истории XX века, отмеченного небывалыми по своим масштабам гонениями на веру Христову. Общее для православной и католической церквей почитание Божьей Матери, заступницы усердной рода христианского, возвращает нас к временам древней церкви, когда между Востоком и Западом не существовало разделений, которые мы с прискорбием видим в наши дни. Русская Православная Церковь всегда, даже в самые трудные моменты отношений с Церковью Римско-католической, неизменно заявляла о готовности развивать эти отношения в духе искреннего сотрудничества. К сожалению, это письмо не стало настолько широко публичным, не доведено было до масс верующих и православных. А для масс, для всех российских православных, это было, вот осталось таким тихим, скромным событием, и причем очень много и в обществе тогда принижали значение этой иконы. Конечно, это не та самая казанская икона, это один из списков, но ее путь и акт доброй воли был замечательный. Спасибо Адольфу Хампелю. Адольфу Хампелю за то, что он, в общем-то, поддержал инициативу Камиля Исхакова и очень много сделал для того, чтобы икона вернулась в Россию. Книжку у нас, я не сказал, да, кто получает у нас. Это книжку у нас получает, сейчас я посмотрю точно. Вот, уже у меня уехало. Вот. Сейчас Денис, да, 432-я смс-ка, Саша, 433-я и Оксана, 435-я смс-ка. Ну вот, что значит переманивать? Это вы у меня спрашиваете, разве нет в России свободы вероисповедания? Ну, конечно, как прозелитизма не было, так его и нет. Прозелитизм и проблема, что касается еще и Хампеля, проблема так называемых униатов, это предлоги для того, чтобы не допустить контактов и, во всяком случае, визита римского папы в Россию. Так их до сих пор и нет. Была встреча уже папы и патриарха, патриарха Кирилла и папы Франциска на Кубе, но визита не было. Ну что ж, не было и не было. Об этом можно только сожалеть. Ну вот, дорогие мои друзья, мы сейчас возвращаемся к тому, с чего начали. И я думаю, что о памяти Архана, памяти Архана Джемаля, памяти Александра Расторгуева и памяти Кирилла Радченко, мы, что я давно собирался сделать, и, увы, по такому поводу скорбному мы читаем. Три стихотворения хотел бы прочесть Гейдара Джемаля. Вот. Одно написано в 2003 году. «Мой друг утонул в глубокой земле. Плывет он скелетом среди камней. А я пока наверху, в тепле, живу, не считая до смерти дней. Бездумно время летит, летят секунды с пульсом моим в унисон, и лишь иногда, как электроразряд, Безумный страх пробивает мой сон. Я вдруг понимаю, что в черной дыре неведома дата календаря, и значит, все, кто теперь в игре, живут напрасно и дышат зря. Вот другое стихотворение. Оно написано в 2009-м. Вот хрупкая эфемерность, что наконец исчезла, вдруг вырезанная из мира, как вырезка из газеты, так долго в глаза и в сердце она мне настырно лезла, теперь растворилась молча, а я повторяю: где ты? Зачем мне пустая россыпь непрошенных фотографий? Все тычет и тычет в это, которого больше нету. Схвачу карандаш за точку, ничто разлиную в графы, и, может быть, постепенно рассудок утрачу к лету. Ведь так, понимаешь, сердце зажато в тупом отчаянии, ведь так, понимаешь, ужас прихватывает за горло. Какие-то люди варят белье в безобразном чане, и кто-то бубнит над ухом: теперь уже скоро, скоро. И последнее стихотворение, написанное в 2015 году. Темное небо ложится на серую землю, трезвых могильщиков спорится резво работа. Счастье, что звуком лопат их я больше не внемлю. Зимней пчелою меня приняла в себя сота. Слышу теперь сквозь молчание мелодию песни, ту, что открыта всегда только слуху скелета. Тоненький свист в ожидании крика воскресни. И превращение зимы в раскаленное лето не было будто меня в бесчисленных прочих. Черные птицы кружатся над пиками елей, шелест ветвей бесконечную длительность прочит, без направления надежды, без смысла и цели. Но вы пока заложите поверхность камнями, тяжкий валун на груди моей вовсе не вечен. Вдруг засветится лампада, дрожащая в яме, синим цветком я взойду на граните для встречи. Это стихи Гейдара Джемаля. Теперь его нет 16-го года, теперь погиб Орхан Джемаль, и погибли товарищи, которые были с ними тогда в Центральноафриканской Республике. Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Я прощаюсь с вами сейчас. До свидания и до следующей субботы.
Программа «Вот так». Это звуки истории.